Мы продолжаем чтение рассказа Ивана Сергеевича Тургенева «Бежен луг». И так я лежал под кустиком в стороне и поглядывал на мальчиков. Небольшой котельчик висел над одним из огней. В нем варились картошки. Павлуша наблюдал за ним и, стоя на коленях, тыкал щепкой в закипавшую воду. Федя лежал, опершись на локоть и раскинув полы своего армяка. Илюша сидел рядом с Костей и все так же напряженно щурился. Костя понурил немного голову и глядел куда-то вдаль. Ваня не шевелился под своей рогожей. Я притворился спящим. Понемногу мальчики опять разговорились. Сперва они покалякали о том и сём, о завтрашних работах, о лошадях. Но вдруг Федя обратился к Илюше и, как бы возобновляя прерванный разговор, спросил его. «Ну и что ж ты, так и видел домового?»
«Нет, я его не видал, да его и видеть нельзя», — отвечал Илюша сиплым и слабым голосом, звук которого как нельзя более соответствовал выражению его лица. «А слышал? Да и не я один». «А он у вас где водится?» — спросил Павлуша. «В старой рольне».
«А разве вы на фабрику ходите?»
«Как же, ходим. Мы с братом Сабдюшкой в лесовщиках состоим».
«Вишь ты, фабричные». «Ну так как же ты его слышал?» — спросил Федя.
«А вот как. Пришлось нам с братом Абдюшкой, да с Федором Михеевским, да с Ивашкой Косым, да с другим Ивашкой, что с Красных Холмов, да еще с Ивашкой Сухоруковым, да еще были там другие ребятишки. Всех было нас, ребяток, человек 10, как есть вся смена. Ну, а пришлось нам в рольне заночевать. То есть, не то чтобы эдак пришлось, а Назаров надсмотрщик запретил, говорит, что, мол, вам, ребяткам, домой таскаться. Завтра работы много, так вы, ребятки, домой не ходите. Вот мы остались и лежим все вместе. И начал Авдюшка говорить, что, мол, ребята, ну как, домовой придет. И не успел он Авдей-то проговорить, как вдруг кто-то над головами у нас и заходил. Ну, а лежали-то мы внизу, а заходил он наверху, у колеса. Слышим мы, ходит, доски под ним так и гнутся, так и трещат. Вот прошел он через наши головы, вода вдруг по колесу как зашумит, зашумит, застучит. Застучит колесо, завертится. Ну, а заставки у дворца-то спущенные. Дивимся мы, кто же это их поднял, что вода пошла. Однако колесо повертелось, повертелось-то и стало. Пошел тут опять к двери наверху, да по лестнице спущаться стал. И этак слушается, словно не торопится. Ступеньки под ним так даже и стонут. Но подошел тут к нашей двери, подождал, подождал. Дверь вдруг вся так и распахнулась. Всколыхнулись мы, смотрим, ничего. Вдруг, глядь, у одного чана форма зашевелилась. Поднялась, окунулась, походила, походила так по воздуху, словно кто ее полоскал. Да и опять на место. А потом у другого чана крюк снялся с гвоздя, да опять на гвоздь. Потом, будто кто-то к двери пошел, да вдруг как закашляет, как заперхает, словно овца какая, да зычно так. Мы все так ворохом и свалились, друг под дружку полезли. Уж как же мы напужались-то от упору.
«Вишь как?» — промолвил Павел. «Чего же он раскашлялся?»
«Не знаю, может, от сырости».
Все помолчали. «А что?» — спросил Федя. «Картошки сварились?» Павлуша пощупал их.
«Нет, еще сыры. Вишь, плеснуло, — прибавил он, повернув лицо в направлении реки. — Должно быть щука. А вон звездочка покатилась. — Нет, я вам что, братцы, расскажу, — заговорил Костя тонким голоском. — Послушайте-ка, намеднись, что тятя при мне рассказывал.
— Ну, слушаем, — с покровительствующим видом сказал Федя.
— Вы знаете Гаврилу Слободского, плотника?
— Ну, да, знаем.
— А знаете ли, а чё он такой все невеселый, все молчит, знаете? Вот отчего он такой невеселый. Пошел он раз, дяденька говорил, пошел он, братцы мои, в лес по орехи. Пошел он в лес по орехи, да и заблудился. Зашел, бог знает, куда и зашел. Уж он ходил-ходил, братцы мои. Нет, не может найти дороги, а уж ночь на дворе. Вот и присел он под дерево. Давай, мол, дождусь утра. Присел и задремал. Задремал и слышит, вдруг, кто-то его зовет. Смотрит — никого. Он опять задремал, опять зовут. Он опять глядит, глядит, а перед ним на ветке русалка сидит, качается и его к себе зовет, а сама помирает со смеху, смеется. А месяц-то светит сильно, так сильно, явственно светит месяц. Все, братцы мои, видно. Вот зовет она его, и такая вся сама светленькая, беленькая сидит на ветке, словно платичка какая или пескарь. А то вот еще карась бывает такой белесоватый, серебряный. Гаврил-то плотник так и обмер, братцы мои, а она, знай, хохочет, да его все к себе эдак рукой зовет. Уж Гаврила был и встал, послушался было русалки, братцы мои, да знать Господь его надоумил. Положил-таки на себя крест, а уж как ему было трудно крест-то класть, братцы мои. Говорит, рука просто как каменная, не ворочается. Ах ты, этакая, а? Вот как положил он крест, братцы мои, русалочек-то и смеяться перестала. Да вдруг как заплачет. Плачет она, братцы мои, глаза волосами утирает, а волоса у нее зеленые. Что твоя конопля. Вот поглядел, поглядел на нее Гаврила, да и стал ее спрашивать, чего ты, лесное зелье, плачешь, а русалка-то как сговорит ему, не креститься бы тебе, говорит человече, жить бы тебе со мной на веселье до конца дней. А плачу я, убиваюсь от того, что ты крестился. Да не я одна убиваться буду, убиваешься же и ты до конца дней. Тут она, братцы мои, пропала, а Гавриле тотчас и понятственно стало, как ему из леса-то есть выйти. А только с тех пор он все невеселый ходит.
— Эка, — проговорил Федя после недолгого молчания. — Да как же это может этакая лесная нечисть христианскую душу спортить? Он же ее не послушался? — Да вот поди ты, — сказал Костя. И Гаврила баял, что голосок, мол, у ней такой тоненький, жалобный, как у жабы. — Твой батька сам это рассказывал? — продолжал Федя.
— Сам. Я лежал на палатях, все слышал.
— Чудное дело. Чего ему быть невеселым? А знать, он ей понравился, что позвала его. «Да, понравился», — подхватил Илюша. «Как же, защекотать она его хотела. Вот что она хотела. Это ихнее дело, этих русалок-то». «А ведь вот и здесь должны быть русалки», — заметил Федя.
«Нет», — отвечал Костя, — «здесь место чистое, вольное. Одно река близко».
Все смолкли. Вдруг где-то в отдалении раздался протяжный, звенящий, почти стенящий звук, один из тех непонятных ночных звуков, которые возникают иногда среди глубокой тишины. поднимаются, стоят в воздухе и медленно разносятся, наконец, как бы замирая. Прислушаешься, и как будто нет ничего, а звенит. Казалось, кто-то долго-долго прокричал под самым небосклоном, кто-то другой как будто отозвался ему в лесу тонким, острым хохотом, и слабый шипящий свист промчался по реке. Мальчики переглянулись, вздрогнули.
«С нами крестная сила!» — шепнул Илья.
«Эх вы, вороны!» — крикнул Павел. «Чего всполохнулись? Посмотрите, как картошки сварились!»
Все пододвинулись к котельничку и начали есть дымящийся картофель. Один Ваня не шевельнулся. «Что ж ты?» — сказал Павел. Но он не вылез из-под своей рогожи. Котельчик скоро весь опорожнился.
«А слыхали вы, ребятки, — начал Илюша, — что на Меднес у нас на Варнавицах приключилось?»
«На плотине-то?» — спросил Федя.
«Да-да, на плотине, на прорванной. Вот уж нечистое место, так нечистое. И глухое такое, кругом все такие буераки, овраги, а во врагах все козюли водятся».
«Ну что такое случилось? Сказывай».
«А вот что случилось. Ты, может быть, Федя, не знаешь, а только там у нас утопленник похоронен. А утопился он давным-давно, как пруд еще был, глубок. Только могилка его еще видна. Да и та чуть видна, так, бугорочек. Вот на днях зовет приказчик псаря Ермила, говорит, ступай ему, Ермил, на пошту. Ермил у нас завсегда на пошту ездит. Собак-то он всех своих поморил. Не живут они у него от чего-то. Так, таки никогда и не жили. А псарь он хороший, всем взял. Вот поехал Ермил за поштой, да и замешкался в городе. Ну, а едет назад, уж он хмелен. А ночь, и светлая ночь, месяц светит. Вот и едет Ермил через плотину. Такая уж его дорога вышла. Едет он этак, псарь Ермил, и видит у утопленника на могиле барашек. Белый такой, кудрявый, хорошенький, похаживает. Вот и думает Ермил, всем возьму его, что ему так пропадать? Да и слез, и взял его на руки. Ну, а барашек ничего. Вот идет Ермил к лошади, а лошадь от него таращится, храпит, головой трясет. Однако он ее отпрукал, сел на нее с барашком и поехал опять. Барашка перед собой держит. Смотрит он на него, и барашек ему прямо в глаза так и глядит. Жутко ему стало Ермилу-то, псарю, что, мол, не помню я, чтобы это бараны кому в глаза смотрели. Однако ничего. Стал он его эдак по шерсти гладить, говорит, «Бяша, Бяша!» А баран-то вдруг как оскалит зубы, да ему тоже «Бяша, Бяша!»
Не успел рассказчик произнести это последнее слово, как вдруг обе собаки разом поднялись, с судорожным лаем ринулись прочь от огня и исчезли во мраке. Все мальчики перепугались. Ваня выскочил из-под своей рогожи. Павлуша с криком бросился вслед за собаками. Лай их быстро удалялся. Послышалась беспокойная беготня встревоженного табуна. Павлуша громко кричал: «Серый! Жучка!» Через несколько мгновений лай замолк. Голос Павла принесся уже издалека. Прошло еще немного времени, мальчики с недоумением переглядывались, как бы выжидая, что-то будет. Внезапно раздался топот скачущей лошади. Круто остановилась она у самого костра и, уцепившись за гриву, проворно спрыгнул с нее Павлуша. Обе собаки также вскочили в кружок света и тотчас сели, высунув красные языки. — Что там? Что там такое? — спросили мальчики.
— Ничего, — отвечал Павел, махнув рукой на лошадь. — Так, —
Что-то собаки зачуяли. Я думал, волк, — прибавил он равнодушным голосом, проворно дыша всей грудью. Я невольно полюбовался Павлушей. Он был очень хорош в это мгновение. Его некрасивое лицо, оживленное быстрой ездой, горело смелой удалью и твердой решимостью. Без хворостинки в руке ночью он, немало не колеблясь, поскакал один на волка. «Что за славный мальчик!» — думал я, глядя на него.
«А видали их, что ли, волков-то?» — спросил трусишка Костя. «Их всегда здесь много», — отвечал Павел. «Да они беспокойны только зимой».
Он опять прикорнул перед огнем. Садясь на землю, уронил он руку на мохнатый затылок одной из собак и долго не поворачивал головы обрадованное животное с признательной гордостью, посматривая сбоку на Павлушу. Ваня опять забился под рогожку. «А какие ты нам, Илюшка, страхи рассказывал?» — заговорил Федя, которому, как сыну богатого крестьянина, приходилось быть запевалой. Сам же он говорил мало, как бы боясь уронить свое достоинство. «Да и собак тут нелегкое дернуло залаять. А точно, я слышал, это место у вас нечистое».
«Варнавицы? Еще бы! Еще какое нечистое! Там не раз, говорят, старого барина видали, покойного барина. Ходит, говорит, в кафтане, долгополом, и все это этак охает, чего-то на земле ищет. Его раз дедушка Трофимыч повстречал. Что, мол, батюшка, Иван Иванович, изволишь искать на земле?»
«Он его спросил?» — перебил изумленный Федя.
«Да, спросил».
«Ну, молодец же после этого Трофимыч».
«Ну и что, что-то?» «Разрыв травы, — говорит, — еще. Да так глухо, — говорит, — глухо. Разрыв травы. А на что тебе, батюшка Иван Иванович, разрыв травы?» «Давит, — говорит, — могила давит, Трофимыч. Вон хочется, вон».
«Вишь, какой, — заметил Федя, — мало знать пожил.
«Экое диво!» — промолвил Костя. «Я думал, покойников можно только в родительскую субботу видеть». «Покойников во всяк час видеть можно», — с уверенностью подхватил Илюша, который, сколько мог я мог заметить, лучше других знал все сельские поверья. «Ну а в родительскую субботу ты можешь и живого увидать, за кем, то есть, в том году очередь помирать. Стоит только ночью сесть на паперть, на церковную, да все на дорогу глядеть, те и пойдут мимо тебя по дороге кому, то есть умирать в том году. Вот у нас в прошлом году баба Ульяна на паперть ходила. Ну, и видела она кого-нибудь?» — с любопытством спросил Костя. «Как же! Перво-наперво она сидела долго-долго, никого не видала, не слыхала, только все как будто собачка. Это залает, залает где-то. Вдруг смотрит, идет по дорожке мальчик в одной рубашонке. Она приглянулась, и Ивашка, Федосеев, идет».
«Тот, что умер весной?» — перебил Федя.
«Тот самый. Идет и головушки не подымает, а узнала его Ульяна. Ну а потом смотрит, баба идет. Она вглядывается, вглядывается. Ах ты, Господи! Сама идет по дороге, сама Ульяна».
«Неужто сама?»
— спросил Федя. «Ей-богу, сама!»
«Ну что ж, ведь она еще не умерла».
«Да год-то еще не прошло. А ты посмотри на нее, в чем душа держится».
Все опять притихли. Павел бросил горсть сухих сучьев на огонь. Резко зачернелись они на внезапно вспыхнувшем пламени. Затрещали, задымились и пошли коробиться, приподнимая обожженные концы. Отражение света ударило, порывисто дрожа, во все стороны, особенно кверху. Вдруг откуда ни возьмись белый голубок, налетел прямо в это отражение, пугливо повертелся на одном месте, весь обливаясь горячим блеском, и исчез, звеня крылами. «Знать, от дому отбился», — заметил Павел. «Теперь будет лететь, покуда на что наткнется, и где ткнет, там и ночует до зари». «А что, Павлуша?» — промолвил Костя. «Неправедный лет душа летела на небо, ась?» Павел бросил другую горсть сучьев на огонь. «Может быть», — проговорил он наконец. «А скажи, пожалуй, Павел, — начал Федя, — что у вас тоже в Шаламове было, видать, привидение-то небесное? Как солнце-то не стало, видно. Как же! Чай напугались и вы? Да не, мы одни, барин-то наш хоши толковал нам на предки, что, дескать, будет вам привидение, а как затемнело, сам, говорят, так перетрусился, что напади. А на дворовой избе баба-стрепуха, как так только затемнело, слышь, взяла да ухватом все горшки перебила в печи. Кому теперь есть, говорит, наступило светопреставление, так жди и потекли». «А у нас на деревне такие, брат, слухи ходили, что, мол, белые волки по земле побегут, людей есть будут, хищная птица полетит, а то и самого Тришку увидят».
«Какого-то Тришку?» — спросил Костя.
«А ты не знаешь?» — жаром подхватил Илюша. «Ну, брат, откентельва же ты, что Тришки не знаешь. Сидни же у вас в деревне сидят, вот уж точно Сидни. Тришка, эф-то будет такой человек удивительный, который придет, а придет он, когда наступят последние времена. И будет он такой удивительный человек, что его и взять нельзя будет, и ничего ему сделать нельзя будет, такой уж будет удивительный человек. Захотят его, например, взять крестьяне, выйдут на него с дубьем, оцепят его, но, а он им глаза отведет, так отведет им глаза, что они же сами друг друга побьют. В острог его посадят, например. Он попросит водиться и спить в ковшике. Ему принесут ковшик, а он нырнет туда. Ты поминай, как звали. Цепи на него наденут, а он в ладошки затрепещется. Они с него так и попадают. Ну и будет ходить этот Тришка по селам да по городам. И будет этот Тришка лукавый человек соблазнять народ христианский. Ну, а сделать ему нельзя будет ничего. Уж такой он будет удивительный, лукавый человек. «Ну да», — продолжил Павел своим неторопливым голосом, — «такой. Вот его-то и ждали у нас. Говорили старики, что вот, мол, как только предвидение небесное зачнется, так Тришка и придет. Вот и зачалось предвидение, высыпал весь народ на улицу, в поле, ждет, что будет. А у нас, вы знаете, место видное, привольное. Смотрят, вдруг от слободки с горы идет какой-то человек такой мудреный, голова такая удивительная. Все как крикнут: ой, Тришка идет, ой, Тришка идет. Да кто куды? Староста наш в канаву залез, Старосиха в подворотне застряла, благим матом кричит. Свою же дверную собаку так запужала, что та с цепи долой, да через плетень, да в лес. А Кусин отец Дорофеевич вскоре вовез, присел, да и давай кричать перепелом. Авось, мол, хоть птицу-то враг, душегубец пожалеет. Так а вот все, переполошились. А человек-то этот шел наш, бочар, Вавила. Жбан себе новый купил, да на голову пустой жбан и надел.
Все мальчики засмеялись и опять приумолкли на мгновение, как это часто случается с людьми, разговаривающими на открытом воздухе. Я поглядел кругом. Торжественно и царственно стояла ночь. Сырую свежесть позднего вечера сменила полуношная сухая теплынь, и еще долго было ей лежать мягким пологом на заснувших полях. Еще много времени оставалось до первого лепета, до первых шорохов и шелестов утра, до первых росинок зари. Луны не было на небе, она в ту пору поздно всходила. Бесчисленные золотые звезды, казалось, тихо текли все, на перерыв мерцая, по направлению Млечного Пути. И право, глядя на них, вы как будто смутно чувствовали сами стремительный, безостановочный бег Земли. Странный, Резкий, болезненный крик раздался вдруг два раза сряду над рекой и спустя несколько мгновений повторился уже далее. Костя вздрогнул.
«Что это?»
«Это цапля кричит», — спокойно возразил Павел.
«Цапля?» — повторил Костя. «А что такое Павлуша? Я вчера слышал вечером», — прибавил он, помолчав немного. «Ты, может быть, знаешь,
что ты слышал?»
«А вот что я слышал. Шел я из каменной гряды в Шашкино, а шел сперва все нашим орешником, а потом лужком пошел. Знаешь, там, где он с угибелью выходит, там ведь его бучило, знаешь. Оно еще все камышом заросло. Вот пошел я мимо этого бучила, братцы мои, вдруг из того-то бучила, как застонет кто-то. Да так жалостливо, жалостливо.
Страх такой меня взял, братцы мои. Время-то позднее, да и голос такой болезный. Так вот, кажется, сам бы и заплакал. Что бы это такое было, ась?
В этом бучеле в запрошлом лете Акима Лесника утопили воры, — заметил Павлуша. — Так, может быть, его душа жалобится?
— А ведь и то, братцы мои, — возразил Костя, расширив свои без того огромные глаза. — Я и не знал, что Акима в том бучеле утопили. Я бы еще не так напужался.
— А то, говорят, есть такие лягушки махонькие, — продолжал Павел, — которые так жалобно кричат.
— Лягушки? Ну, нет. «Это не лягушки. Какие это?» Цапля опять прокричала над рекой. «Какие?» — невольно произнес Костя. «Словно леший кричит».
«Леший не кричит. Он не мой», — подхватил Илюша. «Он только в ладоши хлопает да трещит».
«А ты его видал, лешего-то, что ли?» Насмешливо перебил его Федя.
«Не, не видал, и сохрани бог его видеть, ну а другие видели. Вот на днях он у нас мужичка обошел, водил его по лесу и все вокруг одной поляны. Давайте к свету, домой добился».
«Ну и видел он его?»
«Видел. Говорит, такой стоит большой, большой, темный, окутанный, так словно за деревом, хорошенько не разберешь, словно от месяца прячется и глядит, глядит глазищами, та, моргает ими, моргает».
«Эх ты!» — воскликнул Федя, слегка вздрогнув и передернув плечами.
«Фу! И зачем это погонь в свете развелась?» — заметил Павел, не понимая права.
«Не бронись, смотри, услышит», — заметил Илья. Настало опять молчание.
«Гляньте-ка, гляньте-ка, ребятки!» — раздался вдруг детский голос Вани. «Гляньте на божьи звездочки, что пчелки роятся!»
Он выставил свое свежее личико из-под рогожи, оперся на кулачок и медленно поднял кверху свои большие тихие глаза. Глаза всех мальчиков поднялись к небу и не скоро опустились.
«А что, Ваня?» — ласково заговорил Федя. «Что твоя сестра Нютка, здорова?»
«Здорова», — отвечал Ваня, слегка картавя.
«Ты ей скажи, что она к нам отчего не ходит».
«Не знаю».
«Ты ей скажи, чтобы она ходила».
«Скажу».
«Ты ей скажи, что я ей гостинца дам».
«А мне дашь? И тебе дам».
Ваня вздохнул.
«Ну нет, мне не надо. Дай уж лучше ей. Она такая у нас добренькая».
И Ваня опять положил свою голову на землю. Павел встал и взял в руку пустой котельчик.
«Куда ты?» — спросил у Федя.
«К реке. Водиться зачерпнуть. Водиться захотелось и спить».
Собаки поднялись и пошли за ним.
«Смотри, не упади в реку!» — крикнул вслед Илюша.
«Отчего ему упасть?» — сказал Федя. «Он остережется».
«Да, остережется, всяко бывает. Он нагнется, станет черпать воду, а водяной его за руку схватит и потащит к себе. Станут потом говорить, упал, дескать, мало в воду. А какой упал? Вон, в камыши полез»,
— прибавил он, прислушиваясь. «Камыши точно раздвигаешь, шуршали, как говорится у нас».
«А правда ли, — спросил Костя, — что Акулина дурочка с тех пор рехнулась, как в воде побывала?»
«С тех пор какова теперь? Ну, а говорят, прежде красавица была. Водяной ее испортил. Знать не ожидал, что ее скоро вытащат. Вот он ее там у себя на дне испортил».
Я сам не раз встречал эту Акулину, покрытая лохмотьями, страшно худая, с черным, как уголь, лицом, помутившимся взором и вечно оскаленными зубами. Топчется она по целым часам на одном месте, где-нибудь на дороге, крепко прижав костлявые руки к груди и медленно переваливаясь с ноги на ногу, словно дикий зверь в клетке. Она ничего не понимает, что бы ей ни говорили, и только изредка судорожно хохочет.
«А говорят, — продолжал Костя, — Акулина оттого в реку и кинулась, что ее полюбовник обманул. Того самого. А помнишь Васю? — печально прибавил Костя. — Какого Васю? — спросил Федя. — А вот того, что утонул, — отвечал Костя. — В этой вот самой реке. Уж какой же мальчик был? Их какой мальчик был! Мать-то его, Феклиста, уж как же она его любила, Васю-то! И словно чуяла она, Феклиста, что ему от воды погибель произойдет. Бывало, пойдет Вася с нами, с ребятками, летом в речку купаться. Она так и вся трепещется. Другие бабы ничего, идут себе мимо с корытами, переваливаются, а Феклиста поставит корыто на земь и станет его кликать. «Вернись, мол, вернись, мой Светик! Ох, вернись, соколик!» И как утонул, Господь знает. Играл на бережку, и мать тут же была, сено сгребала. Вдруг слышит, словно кто пузыри по воде пускает, глядь, а только уж одна Васина шапонька по воде плывет. Ведь вот с тех пор ты, Феклист, не в своем уме. Придет да и ляжет на том месте, где он утоп, ляжет. Братцы мои, да и затянет песенку. Помните, Вася-то всю такую песенку певал. Вот ее-то она и затянет. А сама плачет, плачет, горько, Божу жалится.
А вот Павлуша идет, — молвил Федя. Павел подошел к огню с полным котельчиком в руке.
— Что, ребята, — начал он, помолчав, — неладно дело.
— А что? — торопливо спросил Костя.
— Я Васин голос слышал.
Все так и вздрогнули.
— Что ты? Что ты? — пролепетал Костя. Ей-богу! Только стал я к воде нагибаться, слышу вдруг, зовут меня эдак Васиным голоском, и словно из-под воды: «Павлуша! А, Павлуша!» Я слушаю, а тут опять зовет: «Павлуша, подь сюда!» Я отошел, однако воды зачерпнул. «Ах ты, Господи! Ты, Господи!» — проговорили мальчики, крестясь. «Ведь это тебя Водяной звал, Павел», — прибавил Федя, — «а мы только что о нем... А Вась-то и говорили». «Ах, это примета дурная», — с расстановкой проговорил Илюша. «Ну ничего, пущай», — произнес Павел решительно и сел опять. «Своей судьбы не минуешь».
Мальчики приутихли. Видно было, что слова Павла произвели на них глубокое впечатление. Они стали укладываться перед огнем, как бы собираясь спать.
«Что это?»
— спросил друг Костя, приподняв голову. Павел прислушался.
— Это кулички летят, — посвистывают. — Куда же они летят?
— А туда, где, говорят, зимы не бывает.
— А разве есть такая земля?
— Есть.
— Далеко? — Далеко-далеко. За теплыми морями.
Костя вздохнул и закрыл глаза. Уже более 3 часов протекло с тех пор, как я присоединился к мальчикам. Месяц взошел, наконец. Я его не тотчас заметил, так он был мал и узок. Эта безлунная ночь, казалось, была все так же великолепна, как и прежде. Но уже склонились к темному краю земли многие звезды, еще недавно высоко стоявшие на небе. Все совершенно затихло кругом, как обыкновенно затихает все только к утру. Все спало крепким, неподвижным, предрассветным сном. В воздухе уже не так сильно пахло, в нем снова как будто разливалась сырость. Недолгие летние ночи. Разговор мальчиков угасал вместе с огнями. Собаки даже дремали. Лошади, сколько я мог различить при чуть брежущем, слабо льющемся свете звезд, тоже лежали, понурив головы. Сладкое забытье напало на меня. Оно перешло в дремоту. Свежая струя пробежала по моему лицу. Я открыл глаза. Утро начиналось. Еще нигде не румянилась заря, но уже забелелась на востоке. Все стало видно, хотя смутно видно кругом. Бледно-серое небо светлело, холодело, синело. Звезды то мигали слабым светом, то исчезали. Оцарела земля, запотели листья, кое-где стали раздаваться живые звуки, голоса, и жидкий ранний ветерок уже пошел бродить и порхать над землею. Тело мое ответило ему легкой, веселой дрожью. Я проворно встал и подошел к мальчикам. Они все спали, как убитые, вокруг тлеющего костра. Один Павел приподнялся до половины и пристально поглядел на меня. Я кивнул ему головой и пошел во свояси вдоль задымившейся реки. Не успел я отойти двух верст, как уже полились кругом меня по широкому мокрому лугу и спереди по зазеленевшимся холмам от лесу до лесу и сзади по длинной пыльной дороге по сверкающим, обогренным кустам и по реке, стыдливо синевшей из-под рдеющего тумана, полились сперва алый, потом красный, золотые потоки молодого горячего света. Все зашевелилось, проснулось, запело, зашумело, заговорило. Всюду лучистыми алмазами зарделись крупные капли росы. Мне навстречу чистые, ясные, словно тоже обмытые утренней прохладой, принесли звуки колокола. И вдруг мимо меня, погоняемый знакомыми мальчиками, промчался отдохнувший табун. Я, к сожалению, должен прибавить, что в том же году Павла не стало. Он не утонул. Он убился, упав с лошади. Жаль, славный был парень. Иван Сергеевич Тургенев. Записки охотника. Бежен Луг. 1847 год.